Вечерняя программа «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Ученый совет университета обновился примерно на 10%. Прошли перевыборы. А далее темы практически исторические. Географию и геоэкологию Балтийского региона обсудили участники международной конференции. В этом году особую роль отвели истории, как зарождались древнерусские города и формировались торговые и водные пути. К проблемам истории музыкального образования обратились ведущие музыковеды России и ближнего зарубежья на минувшей неделе. На базе Новгородского университета прошла третья сессия научного музыкального совета. Грядет 80-летие исторического факультета НУФГУ. Он был открыт в 1932 году. Первые студенты жили в учебном корпусе. Не хватало ни дров, ни хлеба. И даже рубрика о русском языке позовет нас в прошлое. Откуда взялись громкие титулы Великого Новгорода «Господин» и «Государь»? Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе конференция трудового коллектива университета избрала новый состав ученого совета. Этот орган осуществляет общее руководство вузом, он избирается тайным голосованием один раз в 5 лет, число его участников неизменно 69 человек. Во время голосования я уточнила некоторые подробности у проректора по учебной работе Сергея Гудилова.
Сергей Владимирович, у меня к вам единственный вопрос. Вы зачитали список тех кандидатов, которых представили институты. Скажите, насколько все-таки, если за него проголосуют, обновится состав ученого совета?
Вы знаете, я думаю, к сожалению, только процентов на 10. Потому что, как правило, члены ученого совета – это директор, его зам, деканы и заведующий кафедрой. И в последнее время у нас было очень мало изменений. Но фактически, я думаю, у нас только человек 6 получится новых членов.
Ученый совет является, так сказать, главным органом, наверное, который решает какие-то вопросы в университете. А оценку работы, трудовой коллектив, оценку работы ученого совета когда-нибудь проводит или нет?
Это прерогатива конференции трудового коллектива. Эти вопросы могут обсудить делегаты данной конференции или какой-то другой. Кроме того, ежегодно в конце года заслушивается отчет о работе ученого совета на последнем заседании ученого совета, и каждый сотрудник, преподаватель может присутствовать на данном заседании.
География и геоэкология – проблемы развития Балтийского региона. Конференция под таким названием прошла в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета. На встречу собрались специалисты из разных регионов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, а также представители Польши и Украины. О чем размышляли и говорили на конференции, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Главная проблема Балтийского региона, куда входит и Новгородская область, изучение природных ресурсов, экономики, рекреационных зон и туристского потенциала. Почему этими вопросами занялись именно географы? Просто они, как никто другие, знают, как можно правильно, без экологических последствий, развить ту или иную область. Именно они знают, как привлечь людей в тот или иной регион, заметил заведующий кафедрой географии, страноведения и международного туризма Санкт-Петербургского университета Дмитрий Севастьянов.
Туризм – это экономический человеческий фактор. И во многом он недооценивается еще у нас в России. Особенно на территории Балтийского региона, где колоссальный потенциал. И водные пути, и природные объекты, объекты культуры, истории культуры, которые в многочисленности расположены здесь. Великий Новгород, и Санкт-Петербург, и другие города Балтийского региона, которые являются центрами развития туризма, международного туризма. И это в потенциале может давать большой вклад в экономику, поддерживать развитие Балтийского региона. Много делается в этом направлении, но хотелось бы еще. И я думаю, что наше совещание даст некоторые импульсы развития мыслей, идей для развития этого направления. Для Балтийского региона важны международные связи, которые помогают найти пути для инвестиций в новые направления развития экономики и повышения благосостояния народов, которые живут здесь. В этом регионе есть и более развитые районы, города, и депрессионные. Поддержка этих депрессивных районов во многом зависит от разумного распределения средств, разумного вложения инвестиций. Я думаю, что во многом этому помогают такие совещания, которые выявляют болевые точки и основные направления развития. Жаль, что вот эти совещания редко доходят до власть имущих людей, людей, принимающих решения. И вот довести решения конференций, научных конференций до людей, принимающих решения, ввести в действие наши теоретические разработки. Это очень важно.
Это уже третья по счету конференция, посвящена 1150-летию зарождения российской государственности и 50-летнему юбилею высшего географического образования в Великом Новгороде. Как утверждает организатор конференции Анна Степанова, география не умерла, когда открыли всю землю.
Туризм – это не только экономическая и практическая задача, это еще и научная задача. И у нас до, скажем, в советский период еще до нынешние времена туризм рассматривался как чисто прикладная задача, а с выходом на международный уровень уже и с открытием границ у нас стали появляться зарубежные исследования по туризму, и туризм стал уже не только прикладной, но и научной задачей. И в сфере экономики, и в сфере социологии, и в сфере географии, конечно, не в последнюю очередь далеко. Я думаю, что, во-первых, власть и так хорошо осведомлена о ресурсах нашей области, потому что мы уже много делали, и мы, в частности, не только наша кафедра. Что касаемо ресурсов, у нас много исследований проведено, начиная от курсовых и дипломных работ, заканчивая диссертационными исследованиями. Власть осведомлена об этом, и поэтому, если бы у нее был интерес, то, наверное, нас бы посетили. Например, говорить о профессии экономиста или тем паче, скажем, сварщика легко, да, вот человек конкретно получил профессию, конкретно пошел работать. Профессия географа, она достаточно широка. У нас специализация страноведения и международный туризм предполагает, что наши выпускники могут работать в туристских фирмах, могут работать вообще в сфере туризма в любой организации, мы их к этому готовим. Кроме того, мы выпускаем студентов с правом преподавания, то есть это и преподаватели, и учителя, это любое, может быть, учебное заведение абсолютно любого уровня. Конечно, согласно стандарту государственному, наши выпускники могут работать в любых научно-исследовательских учреждениях. Все дело не в самой науке, а в том, кто ее будет развивать и как. Если будут свежие умы, свежие идеи какие-то, и люди, которые захотят этим заниматься, молодежь, то, конечно, наука будет развиваться, и ей есть куда развиваться. То есть не то, что, как говорят, география умерла тогда, когда открыли всю землю. Ничего подобного. И мы начинаем с этого, в общем-то, с введения специальности студентов с первого курса настраивать на то, что география очень широкие перспективы и задачи широкие. И существует масса мнений. Вот, в частности, ученые приехали на нашу конференцию. Вопросы эти тоже будут обсуждаться по поводу направлений развития географии. Они очень разнообразны. Кто-то считает, что в одну сторону должна, кто-то в другую. Зарубежный опыт пытаемся перенимать, конечно, тоже учитывать. Не перенимать, но учитывать для своего развития. Поэтому перспективы есть. Все будет зависеть, во-первых, от желания и инициативы, во-вторых, конечно, от финансирования, потому что на одном энтузиазме тоже наука не строится.
Как говорят участники конференции, которая была посвящена проблемам развития Балтийского региона, у них много идей, которые помогли бы развивать и Новгородскую область без больших промышленных проектов. Вот пока почему-то только власти неохотно идут на контакт. Точнее, чиновники редко бывают на подобных встречах, а значит, и не слышат предложений специалистов.
А Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Проблемы истории музыкального образования обсудили на минувшей неделе в Великом Новгороде. Третья сессия научного музыкального совета собрала более 50 специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Ученые-музыковеды выступали с докладами о музыкальном образовании в средневековой Руси, а также рассказывали о современном состоянии российской музыкальной школы. На открытии сессии побывала наш корреспондент Ольга Осипова.
Первая сессия научного совета по проблемам истории музыкального образования прошла в 2010 году. Местом встречи российских и зарубежных ученых стал Пермский педагогический университет. Через год музыковеды встретились уже в Уральской консерватории в Екатеринбурге. Третью сессию принимает Великий Новгород с музыкальным приветствием к участникам форума «Новгородский ансамбль «Кудесы». Площадкой для научных дискуссий станет Новгородский университет, а открылась встреча в областной филармонии. У микрофона проректор по научной работе Московской консерватории имени Чайковского Константин Зенкин.
Эта сессия, она третья по счету, а три – это число такое очень совершенное, символ какой-то полноты. Уверен, что эта сессия станет началом какого-то качественно нового этапа работы всего нашего совета. Уже вот эта обстановка, в которой мы начинаем работу, она для нас совершенно новая, потому что никогда еще сессия совета по образованию не открывалась в Кремле. Вот это первый раз. То, что это еще действительно Великий Новгород, город, с которого начиналась российская государственность, то, что это такой роскошный зал, это, конечно, тоже как-то символизирует какой-то новый уровень и масштаб нашей работы.
Древние напевы, византийская музыка, церковно-певческое, скрипичное образование, виолончельное исполнительное искусство и гусельная игра – все доклады участников музыкальной сессии уже опубликованы в научном сборнике совета. Эти материалы послужат своеобразным учебником для студентов музыкальных специальностей. Возможно, после нынешней встречи в издании появятся и страницы истории древненовгородского пения, выразил надежду заместитель председателя областного комитета культуры Борис Зорин.
Который крестьянин, Маркел Безбородый, Нос и другими имена. К сожалению, сегодня многие страницы древней истории образования и культуры музыковедения находятся еще за семью печатями. И, возможно, вам предстоит еще открыть новые страницы в изучении этого важнейшего составляющего культурного развития нашего Отечества. И хочу сказать им искреннюю благодарность за то, что вы достаточно трудное сегодня время коммерции и бизнеса уделяете свои силы, время и внимание погружению в удивительный мир музыкального искусства.
Как отметил на открытии форума ректор Новгородского университета Виктор Вебер, Великий Новгород тоже сделал свой вклад в изучение музыкальной культуры. В этом участникам сессии еще предстоит убедиться. В программе визита посещение Центра музыкальных древностей Владимира Поветкина. Сегодня вклад в развитие музыкального образования вносит и Новгородский университет.
Создав кафедру, и вот она за 16 лет выпустила 111 выпускников, и все они в основном работают сейчас у нас на Новгородчине. Нас это очень радует, что есть наш вклад и музыкальное образование. Я посмотрел программу, очень серьезное представительство 20 регионов нашей России. Я очень рад, что Москва так активно откликнулась, и Санкт-Петербург, и другие наши регионы.
Кстати, Московская консерватория, которую на сессии представили сразу несколько ученых, по праву считается хранителем традиции русского музыкального образования. О ее богатом наследии на конференции рассказал проректор по научной работе Константин Зенкин.
Действительно, наше русское профессиональное музыкальное образование чрезвычайно ценится во всех странах буквально, и Европы, и Азии. Все хотят на нас ориентироваться. И когда появляешься где-то за рубежом, когда узнаешь, что человек из московской консерватории, то это производит всегда потрясающий совершенно эффект. Как-то вот действительно чувствуешь, что люди относятся с большим уважением. Вот. Второе, Московская консерватория единственная, которая имеет статус университета. Можно много было бы говорить о наших традициях, которые были заложены еще при основании консерватории Николаем Григорьевичем Рубинштейном, когда и Чайковский с ним работал, а затем его ученик Танеев. Это действительно целый ряд традиций. Тут и связь обучения с артистической деятельностью. Вот тот факт, что у нас есть большой зал, что это большой зал Московской консерватории, знаменитый во всем мире. И, пожалуй, это уникальная ситуация, что этот зал принадлежит вузу. И в то же время он всем известен как концертный зал. Это очень солидная научная работа консерватории с изучением древнего, древнерусского, церковного, певческого искусства и так далее, и так далее.
Считаетесь как университет? Сколько у вас студентов?
Количество студентов у нас может быть и не такое большое в сравнении с другими университетами, но это порядка 1500-2000, вот так вот в целом. Все-таки тут надо помнить, что это, так сказать, штучное производство. Это не просто люди в массе, которые получают какую-то специальность, а это именно специалисты, люди особо талантливые в области музыки, искусства, так сказать. Поэтому тут, конечно... Но конкурс у нас есть все равно, сохраняется большой сейчас, очень солидный конкурс, в то время как, к сожалению, во многих других консерваториях России он уже либо сведен к минимуму, либо отсутствует даже. Вот у нас такой проблемы, к счастью, нет, и вот многие хотят к нам поступать.
Правда, если на одни специальности конкурс зашкаливает, то на другие поступают единицы, говорит заведующая научным центром народной музыки Московской консерватории Наталья Гилярова.
К исполнительству есть, безусловно, потому что исполнительство тиражируется. Оно тиражируется масс-медиа, оно тиражируется интернетом. И вот когда в Московской консерватории огромный конкурс на вокал, это, в общем, все понятно. Вот. А таким вещам, как музыковедение, например, интерес потерянный, очень сильный. И нужны определенные усилия, что, кстати, Московская консерватория делает, потому что у нас есть теоретический конкурс для среднего, так сказать, звена. И к нам потом приезжают ребята из разных городов, не боясь поступать, потому что они уже на этом конкурсе познакомились. Конкурс имени Юрия Николаевича Холопова такой есть. Вот, поэтому сейчас я, например, не отказалась поехать в Тулу на конкурс для детей музыкальных школ. Именно для того, чтобы поднять вот этот самый престиж. Иначе деваться некуда. Без музыковедения тоже плохо. Ну, кстати, сейчас как раз закон об образовании обсуждается. А проблема музыкального образования еще сложнее, чем общие проблемы. И главное, что они в разных совершенно ракурсах могут быть решены. А так как музыкальное образование – это не только классика, но это и церковное пение храмовое, это и народная традиция, это тоже музыкальное образование, то я жду вот такого очень широкого обзора. Самое главное, мы не всегда знаем, что происходит у соседей. Вот, то есть я знаю, что делается в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, в принципе, знает, что делается в Москве. Мы предполагаем, что делается в Перми, но не совсем уверены. И поэтому я думаю, что вот этот как раз широкий обзор – это одно из преимуществ вот этой конференции.
Наталья Николаевна, ну, на ваш взгляд, может быть, основные глобальные проблемы музыкального образования?
Проблемы-то, они поставлены еще, по-моему, в 2007 году в Санкт-Петербурге, когда говорилось о том, что при даже нашем присоединении к Болонской конвенции будет смерти подобно лишать нас трехступенчатой системы музыкального образования. От мало до велика, тогда будет толк, если мы выйдем на западноевропейские, так сказать, позиции, кстати, которые нам очень завидуют. Но, по крайней мере, мы потеряем огромное поле, на котором вот растут наши замечательные цветочки. Понимаете? А так как я сама фольклорист, я этномузыколог, то я могу сказать, что, конечно, полная потеря традиционного образования у нас произошла. Вот в традиционной культуре. Что мы потеряли, когда у нас был хороший, понимаете, задел почвенный, на котором и Мусоргский непрофессионал, и Чайковский профессионал уже, а до этого еще Балакирев непрофессионал, и многие другие. Но они выросли, впитывая традиционное, и поэтому спокойно восприняли западноевропейское. Вот мы это, к сожалению, сейчас потеряли. Или почти потеряли.
предстоящую пятницу, 26 октября, свое 80-летие отметит исторический факультет Новгородского университета. Начиналось все непросто. 1932 год вряд ли назовешь изобильным, а потом война, эвакуация и трудности восстановления страны. Но за эти годы подготовлено около 5000 специалистов. Эти и другие подробности мы пригласили рассказать декана исторического факультета Геннадия Игнатьева. Геннадий Александрович, исторический факультет, буквально накануне очень большого юбилея, 80 лет, действительно очень значительный юбилей, и несложно подсчитать, что факультет был открыт в 1932 году.
Да, совершенно верно. Тогда в связи с индустриализацией в стране требовались кадры, прежде всего учительские кадры, поэтому во многих областных центрах открывались пединституты, в том числе и в Новгороде, с четырьмя факультетами: исторический, естественно-географический, физико-математический и русского языка и литературы. Так что за нами следует 80-летие русского языка и литературы. Они будут отмечать 1 декабря, а мы отмечаем 26 октября. Поэтому приглашаем всех своих выпускников принять участие в этом мероприятии, которое состоится в новом корпусе в 100-й аудитории.
Ну, я думаю, что мы приглашение еще к концу интервью нашего разговора повторим, вот, чтобы оно не затерялось, так сказать, чтобы люди поняли, куда им и когда можно приезжать выпускникам вашим. Вот вы, наверное, готовясь к юбилею, поднимали какие-то исторические справки. Что из себя тогда представлялось исторический факультет, вот тот довоенный?
Довоенный, конечно, было очень много проблем. Институт только образовался, материальной базы не было, поэтому разместили его в бывшей семинарии, духовной семинарии. Условия жизни были ужасные. Вот сейчас наши ученые поднимают архивные документы. И в основном общежития не было. Жили студенты в корпусе института, и там же и занимались. Было очень холодно, не хватало дров для отопления. Условия были самые спартанские. Но, тем не менее, институт выполнял свою задачу, готовил квалифицированные кадры для школ области. И уже в довоенный период около 500 выпускников окончили стены Новгородского учительского института. Так он после был переименован. Вот. Но в годы войны институт переехал в Боровичи. И там до 1953 года шла подготовка историков. Затем она возобновилась в Новгороде с созданием Новгородского государственного педагогического института, который просуществовал до образования университета.
Ну, как много выпускников было подготовлено за эти годы? 80, конечно, не шутка, да?
Да, ну, в общем, мы примерно посчитали около 5000. Около 5000 специалистов, которые разлетелись по всей стране, вплоть до Бурятии. Тогда было всесоюзное распределение, и практически наши люди сегодня во всех регионах. Я как-то приехал на Северный Кавказ отдыхать, иду по курортному городу, и вдруг мне: «Привет, Геннадий Александрович, смотрю, это мои вчерашние выпускники, представители коренных национальностей Кавказа». Так что везде мы находим своих выпускников следы, по всей стране.
Все эти годы готовили учителей истории или были тоже какие-то специализации?
Да, конечно, мы постоянно искали наиболее оптимальное сочетание истории, поэтому мы готовили и историка с дополнительной специальностью английский язык. Это очень хорошая была специальность, специализация. Кстати, мне она очень помогла, когда я занялся наукой в аспирантуре. Затем у нас была история и мировая художественная культура, специализация тоже очень хорошая. Затем мы готовили первыми юристов. Предтечами были юридического факультета. У нас была история с дополнительной специальностью — советское право и обществознание. Поэтому ряд студентов сегодня много работает в правоохранительных органах. Даже есть судьи, уже появились наши. Конечно, они пошли после этого еще специализацию, это естественно. Но, тем не менее, мы готовили кадры для разных областей, кроме народного образования, которое, конечно, было главным у нас. Но фактически у нас сейчас люди работают и работали во всех сферах, вплоть до средств массовой информации. Много вот ваших коллег в телевидении работают, в газетах, в издательствах, в том числе и в центральных. И в бизнесе много, как Гальченко Павел Геннадьевич, депутат областной думы, и, скажем, такой известный предприниматель и политик одновременно, как Некрасов Владимир Дмитриевич, который занимается далекой этой историей, отраслью экономики. Это все наши выпускники, имеющие базовое историческое образование. Так что историк – это не только одна история, но это широкая сфера применения. Я не говорю уже о науке, музее, охране памятников культуры. Мы востребованы. Самое главное, что специальность у нас востребована. И люди не теряются после окончания получения диплома о историческом образовании и находят место применения своих сил и знаний.
А сегодня какие другие специализации на факультете? Или, может быть, специальности разные есть?
Ну, сегодня, вы знаете, что мы перешли одними из первых в университете на двухуровневую систему. Поэтому сегодня главным становится направление бакалавриат, бакалавр, как и во всем университете. И плюс магистратура, становится магистрами истории. Плюс у нас еще существует и аспирантура. Поэтому можно пойти в аспирантуру и получить ученую степень кандидата наук. Так что база для роста есть.
Вот если оглянуться на эти годы 80 лет, ну, я понимаю, не будем мы брать довоенные, послевоенные годы, сложно было, тем более уж и военные. Мне кажется, что вот такой слом происходил, наверное, в 90-е годы, когда, в общем-то, менялась некая идеология, и вот тогда, наверное, факультету тоже пришлось довольно трудно.
Да, безусловно, трудно, потому что, к сожалению, плохо стало и с финансированием, конечно, безусловно. Пошло изменение идеологических парадигм, особенно это для нас актуально.
Да, взгляды на историю менялись.
Да, менялись, конечно, надо было подвести базу для того, что произошло в стране, полностью пересмотреть взгляды на советское прошлое. И это, безусловно, вносило и вносит трудности. Сознание – вещь такая, которая трудно перестраивается. Но, тем не менее, мы стараемся объективно освещать ход истории.
Какое-то время назад вот я услышала о том, что у вас откроется специальность археологии. Нет, неправильно услышала или нет?
Нет, была такая, потому что мы находимся в историческом городе. Это золотое дно для исследований. У нас ведь город такой, что где культурный слой, там, где ни копни, всегда найдешь артефакты. Вообще наша вся земля, вот старорусы очень успешно работает, наша археологическая экспедиция. Ну, была такая идея, но для того, чтобы открыть специальность, требуется очень больших и материальных вложений, прежде всего. Это лаборатории надо открывать, не одну. Ну и, конечно, здесь трудности с организацией учебного плана. Поэтому мы так взвешивали все эти «за» и, ну, пока не получается. Но у нас подготовка идет. Вот у нас две археологические лаборатории. Одна копала во главе с Владимиром Яковлевичем Конецким в Любытино. И сейчас, конечно, наиболее успешная – это старорусская экспедиция археологическая, которую возглавляет доцент кафедры отечественной истории Торопова Елена Владимировна. Поэтому фактически археологов готовим. То есть специалистов, которые будут квалифицированно проводить раскопки.
А архивисты у вас на каком положении? Это тоже специализация или специальность?
Это тоже направление сегодня, это бакалавры. Но сегодня, собственно говоря, мы уже не архивистов, а документоведов, которые тоже востребованы. Это очень хорошее направление, в чем все ребята туда устраиваются по специальности. В архивах мы значительно обновили архивы молодыми кадрами, благодаря вот тому, что мы в свое время открыли, благодаря усилиям покойного профессора Шумилова Михаила Михайловича, вот это архивное, это была специальность. Сегодня это направление.
Ну вот общаетесь вы со студентами как? Интерес к истории не спадает? Ну понятно, что они к вам пришли заради чего-то, но тем не менее.
Интерес к истории, конечно, не спадает. Он вообще характерен для всего нашего общества. Общество всегда интересовалось своей историей. В том числе и ребята. Активно участвуют у нас в научной деятельности, в кружках, выступают с докладами. Вот сейчас на Курбатовские чтения у нас скоро в Санкт-Петербургский университет повезут группу студентов. Эту работу проводят, прежде всего, конечно, кафедры. Кафедры всеобщей истории и отечественной истории. Есть перспектива заниматься серьезной наукой, привлекаемую студентов буквально с первого курса.
Перспективы есть, а главное, есть прошлое, такое хорошее прошлое. Значит, 80 лет историческому факультету отмечать будут 26 октября.
В 16 часов, 100-я аудитория нового корпуса. Так что приглашаем всех выпускников, кто сможет приехать.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем рассуждать о языковой стороне нашего города, его наименовании, и тем самым укрепляемся в мысли, что он не зря считается родиной России, и в нем не зря отмечалось 1150-летие государственности нашей. Вот сегодня мы поговорим о том, что удивительное свойство нашего города состоит в том, что он был носителем титулов. Вот такая склонность к титулам. Вот у меня есть книга польского журналиста, историка, деятеля солидарности Стефана Братковского. Большая, толстая книга о Новгороде. И она начинается с того, что в 1956 году автор этой книги, Стефан Братковский, на джазовом фестивале услышал, как наши советские музыканты объявили тему. Вы знаете, в джазе объявляют тему. Эта тема была «Господин Великий Новгород». И этот Стефан Братковский пишет, что это его поразило, потому что даже в Польше, известной своей куртуазностью, необычайной склонностью к титулованиям разным, да, там даже на почте надо обращаться к тем, кто там работает, магистр, если там написано магистр Ковальска, например. У них нет ни одного города, который бы так величали. И он настолько был поражен, в общем, что за этим стоит, что заинтересовался Новгородом и написал огромную книгу для поляков, чтобы они понимали, что это целая цивилизация, демократия, свобода, потому что, ну так скажем, в скобках для них все-таки Россия – символ несвободы, да? И вдруг, оказывается, вот это было потрясение его. Он уверяет, я с ним встречалась, что в Варшаве очень много материалов по новгородике, потому что библиотека Варшавского университета не знала вот этих чисток, поэтому он имел массу материалов. Но действительно, я знаю, что одна из первых историй библиотеки и вообще Антониева монастыря издана была в Варшаве в начале века, так что очень может быть. Ну вот, вернемся к этим титулам. Что они обозначали? Ну, первое, что я хочу сказать вам, что они не были декоративными. Это юридические термины, которые обозначали юридическое состояние Новгорода. Известна берестяная грамота, не документы, берестяная грамота, где написано было «Карила», «Карела», то есть «Карелы» обращаются к господину Новгороду. «Господин» означало независимость, что этот город, ну, в общем, попросту говоря, никому не платил дань, что он был вот таким независимым, как мы сейчас говорим, субъектом. А вот государь – это совсем другое. Государь – это означало, что он владел огромной территорией. И опять же, по-простому говорил, деньги собирал с этой огромной территории. Вот, чтобы уточнить, я открыла книжку Валерия Леонидовича Васильева, который занимался архаической топонимией, и посмотрела, значит, эта территория включает нынешнюю Новгородскую область, часть Тверской, часть Ленинградской, вплоть до нынешнего Петербурга, часть Вологодского, Череповец. В общем, вот это огромное, все, что мы сегодня называем почти Северо-Запад, все это было новгородское государство. Он был государем до Урала, Югры, и до нынешней Финляндии, да? А то, что Эстония была частью этого, это же мы знаем еще по XI веку, когда Ярослав Мудрый основал город Юрьев, нынешний Тарту. И вот это огромное государство было в подчинении Новгорода, финансово от него зависело, и вот это означало как раз государь. Конечно, эти титулы рухнули после покорения Новгорода Иваном III. Но интересно, вот такая история, что когда новгородцы поехали, была масса переговоров, поехали в Москву, то они называли великого московского князя Ивана III господином. И это было свидетельством, это я читала в книге Скрынникова «Трагедия Новгорода», это было свидетельство равности сторон. Господин Великий Новгород ведет переговоры с господином Великим князем. Это вот такое было. А вот со словом «государь» тут вообще связана трагическая как раз история. Два новгородца, Назар и Захарий, поехали к Ивану III с жалобами. И как-то невзначай, обмолвясь, назвали его государем. Эта обмолвка была тут же использована, и раз он назначается государем, то тут же было намечено построить на Ярославовом дворище резиденцию, которую мы сейчас знаем, да, с воротной башней. И, собственно, это и было началом конца для Новгорода. Ну вот мне говорили историки, что когда эти новгородцы вернулись, то им тут очень не поздоровилось. За эту обмолвку они просто жизнями ответили. В общем, слово, оно очень много значило. Это мы сейчас какую-то печать ищем, чего-то вот сказал, и это значит. Конечно, Новгород продолжал быть великим, как я вам рассказывала в документах, но уже, конечно, ни в коем случае не господином и уж совсем не государем. Но интересно, что государи, отхватив как бы от Новгорода это звание, московские государи стали государями и были ими до 1917 года, а сама наша страна, вот это объединенное эти княжества, стали называться государством. Государство, обратите внимание, это слово, если подумать, оно из того же ряда, что княжество, королевство, царство. Но оно оказалось таким важным и существенным, что в русском языке стало называть вообще государство любого общественного устройства, да? И таким образом можно сказать, что Новгород потерял свое государство, но подарил вот это название российскому государству и российской государственности, которую мы вспоминали, думали о ней и отмечали ее 1150-летие. Вот такая история с титулами. Ну, можно сказать в заключение, что вот долгое время Новгород жил без единого титула, просто Новгородом, Новгородом. А сейчас у нас тоже появились два титула. Я думаю, что эта склонность к титулам вернулась к Новгороду, и мы имеем титул «Город воинской славы» и «Родина России». Они не имеют сейчас юридической силы какой-то особенной в отношениях, но тоже поднимают наш город по сравнению с другими. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 22 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.